Здравствуйте, мы начинаем программу телеканала «Эхо. Беседа с Владыкой Павлом». Наш постоянный собеседник – патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Владыка, в церковной терминологии есть два понятия – «священное писание» и «священное предание». Чем они отличаются друг от друга и какое значение имеют для понимания самой суть спасения?
То, что вы сами назвали «священное», и Писание, и священное предание само говорит за себя. Священное. Вот, вы знаете, нашим современникам, наверное, сегодня легко понять, что такое священное Писание. Потому что любое сегодня современное событие обязательно сопровождают кинокамеры, репортеры, фоторепортеры, журналисты, все записывают, фотографирует, и все становится понятно. Когда Христос Спаситель проповедовал Евангелие, когда Он учил людей, тогда не было ни техники, и даже не было вот таких способов скорого написания каких-либо мыслей. И поэтому все, что говорил Христос Спаситель, все запоминали ученики. Они слушали, и даже, может быть, не все они запомнили. Но вот накануне своего Вознесения Христос Спаситель, как бы готовя людей, своих апостолов, к разлуке, Он им говорил о том, что Он и спросит у Отца Духа Утешителя. Так вот, придет к вам Дух Утешитель, который наставит вас на всякую правду, и научит вас всему, о чем я вам говорил, и напомнит вам об этом. Вот это чрезвычайно важно. Уже спустя какое-то время даже апостол Лука обращался к одному из своих близких людей и говорит, вот уже многие об этом говорят и пишут о том, что делал Христос Спаситель, что Он совершал, чему учил. Так вот и я тебя, достопочтенный Феликс, сейчас хочу об этом проинформировать, рассказать, сообщить тебе, поэтому и пишу тебе это послание. Вот уже только спустя какое-то время, конечно же, после Святой Пятидесятницы, апостолы записывали, вспоминали, и, конечно же, Дух Утешитель, Дух Святой напоминал своим ученикам и апостолам все, что делал Господь и то, что Он заповедовал. И со временем это все записывалось, а потом уже святые отцы все эти письмена изучали внимательно, они потом все это сопоставляли, и уже где-то к середине 3-4 века у нас сложилось совершенно определенное такое написание, целый кодекс такой, книг написания уже было подготовлено, и ветхозаветного учения, ветхозаветных книг, новозаветных книг, священного писания. Вот эта книга сегодня называется Библия, книга, в которой содержится 77 книг, из них 50 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, включая и Апокалипсис. Так вот, это книги, которые содержат все то, чему учил Господь ветхозаветных людей и уже сам Христос Спаситель своих апостолов и учеников и всех своих последователей. Но, надо сказать, не все ведь записали апостолы. И поэтому вот то, что было не записано, а то, что передавалось из уст в уста, оно у нас сегодня именуется священное предание, то есть все, что относится к спасению человека, все, что относится к жизни Христа Спасителя, к Матери Божией, к святым апостолам, это у нас передавалось из поколения в поколение, что-то в последующие времена записывалось. И мы даже сегодня учение святых отцов воспринимаем тоже как труды священного предания. То есть они не вошли в этот кодекс книг Священного Писания, а это учение святых отцов. Оно тоже передавалось из поколения в поколение, потом кто-то из них записывал. Так вот, сегодня мы относим и к Священному Преданию учение святых отцов. Вот, так что вот все это очень спасительно, назидательно, полезно. И надо сказать, что и очень многие факты из жизни, и в частности в жизни Пресвятой Богородицы, они не вошли в канонические правила или в канонические книги Священного Писания, но они описаны святыми апостолами, учениками Христовыми. Вот это мы воспринимаем как Священное Писание, благочестивое, доброе, назидательное, спасительное для каждого, кто желает найти спасение своей души.
Теперь обратимся к вопросам от наших телезрителей. Галина из Могилева спрашивает, можно ли в пожилом возрасте уйти в монастырь?
Ну, в монастырь прийти никогда не поздно. Только будет ли дано разрешение монашествующих принять тех или иных? Конечно, посвящать себя служению Богу можно всегда. Но в каждом уставе, вот совершенно не случайная такая поговорка, «не ходи в чужой монастырь со своим уставом». То есть в каждом монастыре существует свой устав. И поэтому вполне возможно, что в каждом монастыре есть какие-то ограничения, есть какие-то правила, есть какие-то нормы и поведения, и жизни в этих монастырях. Это характерно, это естественно. Вот, так что если вас в каком-то монастыре примут на жительство, то возражений никаких нет. Вот. Но мы очень часто говорим о том, что если хотите посвятить себя на служение Богу, то, конечно, надо это делать как можно раньше. Но если вы даже пришли, как в слове Иоанна Златоуста, и в 6, и в 9, и в 11 час, не смущайтесь. Если есть желание послужить Богу, если есть желание посвятить себя церкви, молитве, подвигу, то это никогда не поздно. Так что, если вас примут в монастырь в соответствии с уставом этого монастыря, то ничего страшного нет.
У Нины из Калужской области такой вопрос. Ее свекровь была в секте свидетелей Иеговы. И неизвестно, была ли крещена в православной церкви. И как ее нужно поминать?
Ну, если она живая, то, наверное, надо попытаться как-то ее переубедить, возвратиться в лоно церковное. Если она уже покойная, ну теперь как поминать? Просто говорить: «Господи, человек сам избрал этот путь, и поэтому упокой ее там, где ты определишь ей место упокоения». Конечно, очень печально, что сегодня люди уходят в секты, потому что они не понимают, какой вред они наносят своей душе и самим себе. Поэтому только мы с чувством скорби, с чувством сожаления относимся к тем людям, которые оставили православное вероучение, изменили и сами себя лишили тех благ, которые Господь обещает всем любящим Его. Поэтому мы обычно говорим, это дело суда Божьего, как Господь сам упокоит ее. Ну а молиться как? Ну, за сектантов мы не молимся, конечно, в храме. Вот, тем более за усопших. Вот, поэтому я думаю, что просто говорите: «Господи, да будет Твоя святая воля во всем».
Нина из Владимира очень расстроена после смерти мужа и спрашивает, как не впасть в уныние.
Нина, у нас совершенно не случайно ведь совершается поминовение в храмах. И, конечно, для многих людей смерть близких – это трагедия. Для многих людей. Для тех людей, которые жили по-христиански, для тех, кто стремился жить с Богом, для тех смерть не является трагедией. Вот. А по слову апостолов, апостолы ведь стремились, и Матерь Божия для нас является ярким примером. На чин погребения Пресвятой Богородицы есть песнопение, канон, который называется «Плач Пресвятой Богородицы». И вот в этом плаче Пресвятой Богородицы чувствуется, как она обращается к своему сыну и Господу, говорит: «Господи, когда же я встречусь с тобой?» Она жила этой надеждой на встречу со своим божественным сыном и Господом, а жаждала этой встречи. Очень многие подвижники желали скорейшего перехода в загробный мир. Апостол Павел говорил: «Для меня смерть – это приобретение». Можете себе представить, да? Смерть – приобретение. Вот удивительно. Да потому что апостол Павел, как и другие апостолы, жили верой в Бога, надеялись на скорейшую встречу со своим божественным учителем и Господом. Конечно, для них смерть – это приобретение. А вот для грешника это может быть не приобретение. Это страшный момент в жизни. И расплата за свои грехи и порочную прожитую жизнь. Поэтому, конечно, церковные песнопения говорят: смерть грешников люта. Страшно умирать нераскаянному грешнику. А для человека, который живет праведной святой жизнью, да это же действительно приобретение. Поэтому подвижники жаждали встречи с Богом. Они всю свою жизнь проводили, так жили, чтобы встретиться со своим божественным учителем и Господом. Да еще и он обещал Царство Небесное, ввести в Царство Небесное своих преданных, верных людей, живущих свято и праведно. Вот. А, конечно, для того, кто не ожидал этой смерти, для того, кто жил ради себя, ради своих удовольствий, конечно, для них смерть – это трагедия. Но как бы там ни было, я никого не пытаюсь судить. А в таких случаях мы говорим, конечно, любая разлука близких людей – это всегда особая печаль, скорбь. Вот. И, конечно, для тех, кто очень переживает, мы рекомендуем почаще ходить в храм. Потому что в храме и обстановка своеобразная, вот, она положительно влияет на человека. Кроме того, чрезвычайно важно помнить и знать, что это же молитва в храме, это общение с Богом. В храме происходит утешение. Господь ниспосылает свою божественную благодать и радость тем людям, которые со скорбью приходят в храм. Поэтому почаще приходите в храм, молитесь. Ни в коем случае, конечно, не унывайте. Знайте, что вы можете принести очень большую пользу для усопшего человека. Если вы впадете в уныние, но это не даст ничего хорошего ни вам, ни покойнику. А если вы сейчас вот эту жизнь свою посвятите своему близкому, мужу, если вы будете за него молиться, если вы только поймете, что ваши молитвы, ваши милостыни могут очень много сделать хорошего, полезного души усопшего, то постарайтесь это сделать, да, знаете, что не надо, оказывается, не надо впадать в отчаяние, в уныние, да надо потрудиться еще. Ради славы Божией, ради того, чтобы ваш близкий человек, ваш муж, который перешел в загробный мир, чтобы он вашими трудами, вашими молитвами сподобился войти в Царство Божие. То, что начало только трудов, начало доброй жизни, благочестивой. Поэтому не унывайте, ходите в храм, и Господь будет вас и утешать, и помогать вам.
Аркадий из Рязани интересуется, можно ли молиться о святых.
Сразу же вопрос к вам, Аркадий. А зачем? Вот святым принято у нас молиться, а о святых зачем молиться? Может быть, мы просто не совсем понимаем смысл молитвы. Если мы хотим помочь, то святым уже не надо помогать. Святые уже достигли такой жизни, святости, что им уже наша молитва не нужна, они уже достигли святости. А вот к ним обращаться можно в молитвах, и мы обращаемся к святым, потому что они достигли такой вершины святости, что они уже сами имеют дерзновение молиться и Богу, и о нас, живущих на земле. Поэтому мы о святых не молимся, а к святым обращаемся в молитве. Святым мы молимся, но не о них мы молимся, потому что о них уже нам нет необходимости молиться. Они уже достигли высоты духовного совершенства и святости.
Никита, 34 года, из Омской области, обращается с таким вопросом. В селе стоит разрушенный храм. Нужно ли, проходя мимо него, осенять себя крестным знаменем?
Вы знаете, вот сегодня я все чаще и чаще слышу такую мысль некоторых людей – о том, что якобы на месте разрушенного храма якобы ангелы совершают литургию, якобы ангелы там молятся. Но вот вы знаете, я нигде не встречал вот этих мыслей святых, я нигде не встречал в нашем православном богословии, вероучении о том, что якобы ангелы совершают литургию. Святитель Иоанн Златоуст, говоря о священстве, подчеркивал, обратите внимание, к какую благодать и дар дал Господь людям. Даже ангелы не совершают литургии, а люди совершают, священники совершают это величайшее таинство. Вот о чем говорит святитель Иоанн Златоуст. Так что ангелы не совершают литургию, и в этом для них нет необходимости, потому что они общаются с Богом, они не совершают литургии. Вот. А и ангелы, неизвестно нам, я вот не слышал никогда о том, что пребывают вот на этом месте, хотя и не исключаю. Но почему мы молимся или крестимся, проходя мимо православных храмов? Потому что мы понимаем, что в храме, в действующем храме, обычно всегда на престоле пребывают дары, то есть тело и кровь Христовы. Они заготавливаются и в течение года, Великий Четверг, и в течение года они хранятся у нас для причащения немощных, больных, страждущих. Вот. И, конечно же, в престоле, под престолом или на престоле находится антиминс и святые мощи. Поэтому мы, и кроме того, каждый храм, он всегда возглавляется крестом в честь Христа Спасителя. Поэтому мы обращаем свой взор на храм, и мы крестимся, потому что там находятся святые мощи, там находятся святые дары, тело и кровь Христова. Вот. Но если желание есть перекреститься, конечно, ничего зазорного в этом нет, потому что это храм Божий, хотя он и разрушенный. Так что ничего зазорного нет, если вы перекреститесь, обращая свой взор даже на разрушенный храм.
Вера из Смоленска спрашивает, что значит, когда на литургии возглашают «святая святым».
Знаете, это заключительный возглас на божественной литургии после евхаристического канона. Мы поем «Отче наш», после «Отче наш» еще возглас. Потом закрываются царские врата, произносится еще один возглас благодатью щедротами. И после того, когда диакон возглашает «Вонмим», священник поднимает агнец над дискосом и произносит «Святая святым». Вот сейчас этот агнец будет раздробляться для причащения верующих людей. И поскольку это святая, самое святое – это тело Христово и кровь, то приступать к этому таинству, причастию тела и крови Христовой должны святые. Поэтому мы, православные христиане, готовящиеся причаститься, должны себя так подготовить, как святые, то есть стать святыми. Именно этот призыв всех православных – стать святыми. Мы именно поэтому стараемся исповедоваться перед причащением тела и крови Христовой. То есть стремимся очистить себя от всякой скверной нечистоты, потому что мы сейчас будем воспринимать самого Христа Спасителя под видом хлеба и вина, причащаться тело и крови Христовой. Так что вот всех призывает стать святыми, и мы должны к этому стремиться.
Юрий, 56 лет, Украина, спрашивает, как понимать, что о православной церкви говорят воинствующие?
Вы знаете, вот есть такое образное выражение, хотя мы понимаем и осознаем, и исповедуем каждый день, читая символ веры, что такое святая церковь, и что такое вообще церковь Христова. Церковь Первого и Второго Вселенского Собора дали определение церкви. И это определение очень такое тоже красочное, яркое. Наш символ веры говорит о том, что церковь святая, соборная, апостольская, единая святая соборная апостольская церковь. Не говорится о том, что воинствующая. Но наши православные богословы, размышляя о том, что происходит здесь на земле, понимая и осознавая миссию церкви, которая ведет человека ко спасению, говорит о том, что вся наша жизнь на земле в ограде церковной – это борьба. Это борьба со своими страстями, с грехами, со слабостями человеческими. И вот таким вот образом вошло в нашу богословскую лексику и понятие о том, что церковь на земле, она воинствующая, то есть она призывает нас всех бороться со своими грехами, слабостями, страстями человеческими. А уже, конечно, церковь святая, единая, святая соборная, она возглавляется самим основателем нашей церкви Иисусом Христом, и наше единение и пребывание в церкви будет продолжаться и за гробом, но там, в Царстве Божьем, она уже будет отличительна от нашей земной жизни. Там уже будут совершенно другие условия, совершенно другая жизнь. Вот. И наши некоторые богословы называют это торжествующей церковью. Да? То есть вот за гробом или после смерти уже не будет той борьбы, которая сегодня происходит и в нашей жизни, и в наших сердцах, и в душах верующих людей. Вот такое вот образное, но это не каноническое изречение, а образное богословское изречение, которое, как я уже сказал, символизирует нашу постоянную борьбу со страстями, с грехами и с духами злобы поднебесной.
Галина из Вологодской области интересуется, как нужно поступить, если священник ведет себя аморально.
Ну, вы знаете, конечно, у нас вообще-то есть в церкви иерархия, то есть градация. Есть диакон, есть священник. Есть священник, но который отвечает или несет ответственность за несколько священников. Это благочинный, который наблюдает за благочинием в каком-то определенном округе, в который входят там, по усмотрению местных епископов, несколько священников, несколько храмов. Но если есть какие-то недостатки в храмах, то, наверное, надо обратиться к этому благочинному и сказать, что отец благочинный, там, батюшка, у нас вот такая-то проблема есть. Вот если действительно есть серьезные проблемы, я, допустим, нашим верующим говорю, если есть серьезные проблемы на приходах, вы пишите в наше епархиальное управление, сообщайте о том, что, какие есть недостатки, какие есть проблемы, и мы тогда эти недостатки и проблемы будем решать. Вот. Но, конечно, осуждать не надо и священника, да и вообще мы не должны никого осуждать, потому что все мы люди, все мы подвержены греху, все мы слабы, все мы немощны. Вот. А для того, чтобы исправить ситуацию на приходе, конечно, пишите письма в епархиальное управление и сообщайте. Только пишите действительно, что происходит, не оговаривая, не наговаривая. А если это действительно есть какая-то проблема, то пишите. И епархиальный архиерей непременно примет какое-то решение и, может быть, даже направит в этот приход благочинного, как я уже сказал, может быть, даже комиссию какую-то. Вот, изучит ситуацию и исправит недоразумения, которые есть.
Владимир из Волгоградской области обращается с таким вопросом. В молодости он обманул девушку, и она сделала аборт. Можно ли теперь отмолить этот грех?
Ну, вы знаете, мы вот так не ставим такую задачу – отмолить грех. Ведь наша задача, когда мы даже приходим на исповедь, мы каемся, и мы иногда даже, может быть, не придаем должного значения самому слову этому «покаяние». Что значит «покаяние»? Это значит изменить свой ум, изменить свой внутренний мир, изменение ума. Вот что такое покаяние. Я должен не только осознать, что я совершил этот проступок, но еще и совершить плоды, достойные покаяния. Поэтому, конечно, молиться надо, просить у Бога прощения. Да, я согрешил. Но знаете, ведь это же преступление. Я совершил преступление. Господи, прости меня. Поэтому надо поисповедоваться, рассказать на исповеди о совершенном своем проступке и постараться больше никогда этого не допускать. Вот в чем заключаться будет наше покаяние. И мало того, знаете, ведь вот то, о чем вы сказали, Владимир, это действительно тяжкий грех, которые совершают люди, совершая прерывание беременности или аборты. И поэтому плоды достойны покаяния, наверное, будут вот с нашей стороны какие-то дела, направлены на помощь, может быть, бездомным, может быть, детям, оказавшимся без родителей, может быть, каким-то приютом. Вот постараться вот покаяние свое, исповедание греха еще и засвидетельствовать каким-то добрым делом, каким-то жестом по отношению к тем детям, которые, допустим, остались сиротами или без родителей. Да, вот это хороший будет такой шаг с вашей стороны.
К сожалению, наше время уже подходит к концу. Спасибо вам за беседу, Владыка.
Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, наши телезрители, желаю вам всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами.